Добрый день всем. Остановка Митка, 24-я остановка в пустыне. И суть ее смягчение свойства суда. Если кто-то хочет смягчить свойства суда, мы находимся не так далеко до Рош ха-Шана, то оставайтесь с нами, будем пытаться понять, какие условия необходимы для смягчения свойства суда. Под вопросы, соответственно, радость в жизни, которая возникает, и божественное провидение, которое человек, обнаружив в этом мире, изменяет свою реальность бытия, Бог раскрывается перед ним, и человек становится совершенно другим творением, о котором сказал пророк Малахи, что наступит время, когда люди смогут увидеть, что несравнимо тот, кто служит Богу, с тем, кто Богу не служит. А сегодня, в условиях, когда многие служащие Богу делают это неадекватно, а неслужащие обладают порой неплохими человеческими качествами, то все у нас здесь искажено и испорчено. Итак, наша с вами задача в конечном счете попытаться понять, при каких условиях происходит смягчение свойства суда, как это можно обнаружить непосредственно в своей жизни. Итак, 24-я остановка в пустыне. Каждая остановка являлась своего рода ешивой, где происходило некое постижение, происходило изменение восприятия реальности. По поводу этой остановки наши мудрецы сказали «Баатар де бесимин майн» – место, где был источник душистых вод, то есть пустыня. Наш мир, он сравнивается с пустыней. Пустыня Мидбар происходит от слова «дибур» – речение. Пустыня – место опустошенное, где божественное речение, которое привело все к существованию, оно реализовалось не в полной мере, и, соответственно, 24-я остановка была образом того, что происходит у человека, когда божественное провидение раскрывается ему в заслугу его достоинств, и, соответственно, источник душистых вод начинает бить у него в пустыне. Сефтер Коэн говорит, что Митка, 24-я остановка имеет свое объяснение в аспекте «Рамтакад Радин Шело Ехуль». Дословно прислащение, не знаю, как по-русски перевести лучше, «сделать сладким суд», не знаю, как деяние, «ослащение», просто на русском языке это не очень существует, такое слово, сделать сладким суд, чтобы он не распространился на человека, то есть свойство суда, чтобы Всевышний милосердие свое раскрыл нам. Все мы хотим божественного милосердия. Некоторые из нас считают, что они этого вполне достойны. Некоторые понимают, что нет, и хотели бы узнать, что для этого нужно сделать. Вот и той, и другой категории эта лекция может быть в какой-то мере полезной. Я, как всегда, буду рад вашим вопросам. Пожалуйста, пишите их в Zoom, а в YouTube поставьте лайк, распространите, если вы считаете, что кому-то еще будет полезна эта лекция. Смягчение свойства суда, опережение свойства суда качества милосердия. Когда это происходит? В случае раскаяния и возвращения человека. Хочу обратить ваше внимание, что в этот ближайший шаббат и в Израиле, и за границей мы читаем завершение книги Дворим, где как раз рассказывается про эти 42 остановки в пустыне, даются их названия. И Растора приводит нам 42 остановки в пустыне, по которой до этого никогда не ступала нога человека. И эти остановки достаточно мало несут нам информации без глубокого и последовательного изучения. Это именно то, что мы делаем с вами уже на протяжении, сейчас у нас 24-я остановка, стало быть, на протяжении 24 остановок, то призываю вас прочесть и выслушать с пиететом это повествование о 42 остановках, и сейчас у нас 24-я. Суть такая, тот, кто хочет, чтобы смягчение суда по отношению к нему произошло, должен исполнить то, что Тора повелевает в 12 главе книги Дворим, совершать доброе и прямое в глазах Господа. Итак, я еще раз призываю вас к вопросам исключительно по теме, и начнем с того, что на прошлом уроке мне как раз был задан вопрос, на который я не смог ответить. Был задан вопрос, как правильно сказать в молитве Аскарат Нешамот упоминание душ ушедших, усопших, как правильно сказать «Аль-Канфе Ашхина» или «Тахат-Канфе Ашхина». И я не смог на этот вопрос ответить. Честно признаться, пошел по пути наименьшего сопротивления, поговорил с несколькими весьма грамотными раввинами, и они тоже мне ничего не ответили. Тогда я начал искать, и оказалось следующее. Во-первых, прямо в Сидуре, в Ашкеназском приводится следующее, что тот, кто в упоминании души умершего говорит «Тахат канфе шхина», так пишет Шней Лухот Абрит, от имени Рава Хайма Виталя, который был учеником и преемником Аризаля, лучше бы такой человек молчал. То есть в отношении мертвых, умерших, мы говорим «Аль-Канфе-Шхина» на крыльях божественного присутствия, чтобы душа вознеслась на крыльях божественного присутствия. «Тахат-Канфе-Шхина» под крыльями божественного присутствия мы говорим всегда в отношении людей живых, которые сегодня помещают себя под крылья божественного присутствия. Это формулировка прохождения гиюра для соответственного соответственно, тех, кто это делает, и это касается также всех евреев, каждый из нас должен попасть, проникнуть, ступить тахат канфе шхина под крылья божественного присутствия, и тогда это присутствие будет заметным, ощутимым, сущностным для нас. Это и есть возможность увидеть божественное провидение, что меняет саму жизнь человека. Что такое божественное провидение? Когда у тебя возникает ощущение, что Бог с тобой как-то связан, что события, которые происходят с тобой в жизни, они не случайны. В принципе, Бог сегодня осуществляет свое воздействие на нас, заботу о нас, о чем мы будем говорить, как, что вообще такое божественное провидение. Бог осуществляет все это в состоянии сокрытия, как тот царь Давид предупреждал, что наши грехи приведут к тому, что Всевышнего мы вытесним, и он перестанет разговаривать с нами, как это было раньше, и произойдет то, что он будет лоусе нифлаот гдолот лавадо, что он будет один осуществлять свои чудеса, так что мы будем их не видеть. Но во всяком случае, для того, кто удостоится, Всевышний каким-то образом раскрывает божественное провидение, о чем мы будем сегодня говорить. Итак, как раз это и есть наша задача – молиться за ушедших Аль-Канфешкина, чтобы крылья божественного присутствия подняли душу человека в более высокие, высшие миры. Для того, кто находится в нижнем мире, естественно, актуально находиться Тахат-Канфешкина под крыльями божественного присутствия. Видите, в прошлый раз был задан замечательный вопрос, и сегодня я смог на него ответить. Итак, божественное провидение. Об этом сказано, говорится в Торе, в 19 главе книги Шмот. Моше взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, сказав: «Так скажи дому Якова и возгласи сынам Израиля: вы видели, что я содеял Египту и вознес вас на орлиных крыльях, и принес вас ко мне. И ныне, если будете слушать голос мой и соблюдать мой завет, то станете мне сокровищем из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Что это за завершение, итог, эпилог? Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Раши комментирует, что если ты так все это скажешь, то эти слова будут достойны того, чтобы народ Израиля их принял. Еще раз обратите внимание, о чем здесь сказано, что Всевышний вознес, так обычно переводят, хотя на самом деле это сказано в настоящем времени, Всевышний возносит нас на орлиных крыльях, нужно только держаться. Но это все нас возносит на орлиных крыльях под крыльями божественного присутствия. Под крыльями божественного присутствия. «И вы будете мне царством священников», если мы станем таковыми, царством священников, народом святым, то тогда все у нас в жизни меняется. Книга «Уроки знания», Тайное учение Ешивы Тельц. Я поделюсь с экраном. Уроки знания. Просто здесь скопировал, чтобы не искать страницу, где это в самой книге находится, а сама книга, она вот не то, она вот эта вот сама книга. Тайное учение Ешивы Тельц. Уроки знания. Два тома. Ешивы Тельц в Литве. Там издали совершенно небывалое учение, которое раскрывает веру в Бога. Очень рекомендую это для изучения. Итак, книга «Уроки знания». То же самое можно сказать и о провидении, которое реализуется через чудесный механизм мироздания. Обратите внимание, что здесь первично? Как вообще в Ешиве Тельц смотрели на этот мир? Что первично в этом мире провидение, то есть божественное раскрытие в этом мире, которая реализуется через чудесный механизм мироздания. Мироздание не является чем-то первичным. То есть как только мы сможем вот эту первую фразу, которая здесь приводится, постичь, а именно, что мир не является первичным, первичным является существование Творца, а мир – это механизм, через который, чудесный механизм к тому же, через который божественное провидение раскрывается, то тогда нам станет намного легче отказаться от греха, и станет намного проще, все станет намного проще, в испытании выстоять и все что угодно. Оно отражает самые тонкие нюансы, малейшее движение души человека. То есть провидение, оно связано с малейшим движением души человека. Если человек находится в состоянии, позволяющем ему воспринять влияние Всевышнего и его блага, и ни одно, даже самое тонкое свойство его души этому не препятствует, тогда все события мира и Вселенной складываются таким образом, чтобы заложить основы для пользы и блага человека. Обратите внимание, Всевышний создал этот мир, чтобы человеку в нем было хорошо, а не так, чтобы он недоедал, экономил, страдал, болел и прочее. Всевышний, как солнце светит всему миру. Возникает вопрос, готов ли человек быть таким сосудом, который принимает божественный свет, и тогда, соответственно, свойство суда для него меняется на свойство милосердия. Если в глубине его души кроется некое утонченное и возвышенное чувство, которое может не замечать даже сам человек, тогда на него изливается свет провидения. То есть хоть что-то в душе своей, если мы проявим хоть что-то утонченное, возвышенное, сразу же наша связь с Богом посредством света провидения станет другой, станет лучше, станет более явной и естественной, и ощутимой. Ведь каждый человек находится под сенью провидения согласно своим поступкам и степени приближения к Богу. Это и есть его мера пребывания под крыльями Шхины, под крыльями божественного присутствия. Видите, я это выделил более жирным шрифтом, как раз в связи с нашим вопросом, заданным на прошлой лекции, и в связи с моим ответом на него на этой лекции. Это и есть мера пребывания под крыльями Шхины. Чем человек больше пребывает под крыльями Шхины, тем, соответственно, божественное провидение по отношению к нему в лучшей мере раскрывается. Так наши мудрецы сказали о стихе «Бог твой, твоя тень возле правой руки». Это слова из книги царя Шломо, из Мишли. «Если ты улыбнешься своей тени, она ответит тебе улыбкой. Если заплачешь, она заплачет тебе в ответ. Насколько приветливое или печальное лицо ты обратишь к ней, настолько приветливым или опечаленным будет и ее лицо, обращенное к тебе». Бог относится к нам, соответственно, тому, как мы обращаемся к Нему. «Так и Всевышний, Бог твоя тень», так сказано. Видите, «Бог тень твоя возле правой руки твоей», сказал царь Шломо. «Каков ты с ним, таков и он с тобой. Какое бы мельчайшее движение ни совершил человек, его тень повторит то же движение. Именно этот принцип Всевышний заложил в божественное управление миром. Он определил, что его влияние будет чрезвычайно точно соответствовать движениям души человека. На самом деле это легко понять, ведь в отношениях с людьми будет то же самое, если какой-то человек, а человек создан по образу Бога. Поэтому мы на самом деле о Боге очень многое можем изучить из своей собственной души, из поступков, вообще из других людей, как механизмов творения. Точно так же, если другой человек тебе улыбнется, то если ты адекватен, то ты улыбнешься ему в ответ. Если нет, то ты не очень адекватен. Но, во всяком случае, обычно так это происходит, что у нас есть некая связь между нами, соответственно, этому развиваются наши взаимоотношения. Абсолютно то же самое с Богом. Если человек достоин того, чтобы его сокровенные желания были исполнены, каждое легкое движение его души оставит необходимый след и побудит божественное управление ему ответить, даже если это желание настолько несущественно для человека, что не фиксируется в его сознании. Даже в самых тонких вопросах мы все-таки изменяемся, это приводит к изменению божественного восприятия нашего существования. Существование наше меняется, свойство суда меняется на свойство милосердия, на качество милосердия, потому что мы становимся этого достойны. Магид из Полоцка. Хочу с вами поделиться тоже неким рассуждением ученика Виленского Гаона Магида из Полоцка. Простой конкретный совет, что нужно сделать для того, чтобы Бог нас чуть-чуть лучше к нам относился. Сейчас перед 9 Авой, дальше месяц Илу, Рош ха-Шана, это очень важно. С радостью в сердце и с приветливым выражением лица встречая каждого человека. Обратите внимание, прямой совет. Некоторые люди сегодня, они какие-то очень озлобленные такие, запертые внутри себя и совершенно к творениям не относятся с каким-то позитивом. С радостью в сердце и с приветливым выражением лица встречай каждого человека. И даже если многочисленны твои горести, пусть будут малочисленны твои жалобы. Никому не интересны твои жалобы, у нас у каждого своих жалоб хватает, и еще твои жалобы слушать тоже не нужно. Ты послушай жалобы другого человека, прояви к нему милосердие, однако свои жалобы не раскрывай. Прямо написано. Не раскрывай людям свои нужды. Почему? Ведь этим ты преуменьшаешь могущество Всевышнего, а Он сотворил и насыщает множество живых существ и дает им все, в чем они нуждаются. Его провидение обращено ко всем. Он кормит, заботится и поддерживает все живое от рогатых буйлов до личинок вшей, которые ни в чем не испытывают недостатка и нет границ его могущества. Обратите внимание, все люди в особой мере страдают от недостатка банковских банкнот. Все хотят больше банкнот банковских и от этого страдают. Им этого не хватает в жизни по понятной причине, потому что это проклятие, которое было дано Адаму за смешение добра и зла. И результат смешения добра и зла будет в первую очередь проявляться именно в доходах человека. Им будет этого больше всего не хватать, потому что там проклятие в первую очередь срабатывает. Люди в основном как-то об этом волнуются, о других вопросах своего бытия, а их очень много, люди стараются их решать, но при этом не сильно волнуются, потому что там проклятия не было. Итак, обратите внимание, все-таки так или иначе подавляющее большинство людей не являются бездомными и не являются голодными, ну я имею в виду в цивилизованных странах. Тем не менее, все эти не бездомные и имеющие возможность себя прокормить, они все об этом волнуются. Так вот, провидение Бога обращено ко всем, Он кормит буйволов и личинок, вшей и так далее. Сегодня я как раз об этом задумался, недавно к нам домой заполз скорпион. В Израиле скорпион достаточно большая редкость. Вот этот скорпион, ну, мы его освободили, выбросили в горы, чтобы он там жил, и целую операцию по его поимке неумелую осуществили, поскольку никто у нас ловлей скорпионов не занимался, особенно так умеючи. Короче говоря, мы его как-то поймали, чтобы сохранить ему жизнь, и я задумался, как он будет там размножаться, где он там в израильских горах найдет себе там мужа, жену, соответственно, да. И тем не менее Всевышний как-то заботится, что вот они существуют, эти скорпионы и прочее. Рогатых буйволов чем-то кормит, личинок, вшей тоже чем-то кормит. Поэтому мы должны попытаться позволить Богу свое провидение раскрыть по отношению к нам, и тогда все у нас будет намного легче. Человек должен понять, его недостатки причиняют ему лишение, о чем сказали наши мудрецы. Я никогда не видел, сказано в Талмуде, чтобы лев был грузчиком, а лиса лавочником. Все они получают свое пропитание без страдания, а я создан для служения моему господину, разве я не должен получать свое страдание, свое пропитание без страдания? Но я испортил свои деяния, утратил свое пропитание, говорит Талмуд. Короче говоря, мы много чего испортили в своей жизни, и в результате, в первую очередь, это проявляется в наших экзистенциальных страхах о нашем доходе, поскольку включается все это в то проклятие, которое у нас было в результате смешения Адамом добра и зла. Итак, божественное провидение приводит человека к тому, что он все больше освобождается от случайностей и все больше видит божественную руку, то есть божественное провидение. Без ощущения божественного провидения очень плохо. И так об этом сказано в книге Мусара Сабы из Навардок. Я тоже здесь просто скопировал, чтобы не листать сейчас страницы, не терять на это время. Сказано в Торе, будешь ощупью ходить в полдень, как слепой во мраке, и не будешь успешен на твоих путях, и будешь только притеснен и ограблен все дни, и нет спасителя. Это сказано в Торе. И Саба из Навардока задает вопрос, но почему сказано, как слепой во мраке? Ведь для незрячего нет разницы между светом и тьмой. Объяснение этому очень простое. При свете слепому могут помочь другие люди, но во тьме некому избавить его от беды. Так и в духовной жизни. Если человек слеп, то он не воспринимает увещевания, и нет ему избавления. Если при этом он живет в условиях духовной тьмы, в которую погружены все его окружающие и современники, то тогда он действительно ощущает себя как слепой во мраке. Для этой цели, чтобы мы не были слепыми во мраке, как раз наши учителя Мусара, вот здесь видите 10 книг Мусара, которые мы издали, которые можно по весьма символической цене приобрести на сайте Толдот Йешерун и при этом помочь нам в издании следующих книг, пожалуйста. Для серьезного изучения это, несомненно, будет вам необходимо. Пока я приведу вам еще одну цитату в качестве вступления к нашей теме. «Основы знания». Вот эта вот книга, видите, третья сверху здесь, «Основы знания», «Машгиах из Ложи». Знание, которое было в Ешиве Тельц, он был учеником Ешивы, извиняюсь, Ешивы, дом учения в Кельме в Литве. Все это Литва. Итак, книга «Основы знания». На тему божественного провидения он дает, в общем-то, сейчас поднимет некий вопрос, из которого мы увидим с вами определение, что такое божественное провидение, потому что мы его особенно не дали в очень конкретном виде, но говорили лишь пока в общем. Так вот, посмотрите, из этого отрывка книги «Основы знания» мы поймем немножко больше, о чем идет речь. Итак, в прежних поколениях были философы, которые не верили в то, что Творец лично наблюдает за каждым человеком, потому что им было хорошо известно величие Господа, и их разум не мог принять веры в то, что великий и могущественный Бог, Творец небес и земли, морей и всего, что в них, будет пристально наблюдать за столь мелким и приниженным творением, как человек. Так, обратите внимание, в прежних поколениях были философы, которые об этом мыслили. Мы сегодня об этом не очень мыслим. Большинство людей безразлично, как Бог там в каком мире наблюдает. Они просто обращаются, как бы, чтобы получить определенный какой-то кусок блага. А вот подобного рода вопросы большинство людей сегодня не задает вообще. Итак, философам казалось, что Всевышний не будет наблюдать за столь мелким и приниженным творением, как человек. И тем более им было трудно поверить, что благословенный Господь станет обращаться к такому созданию и лично говорить с ним, как один человек с другим. Однако, несмотря на величие Бога и приниженность человека, последний обладает двумя свойствами, благодаря которым божественное провидение по отношению к нему не только возможно, но и непременно необходимо. Первое – это высокий уровень святой, возвышенной и вечной души человека. А второе, в противоположность их мнению, это как раз и есть приниженность человека из-за его телесности и связи с материей. То есть, говоря более простым языком, Всевышний создал человека в условиях дихотомии, конфликта между его возвышенным и между приниженным, между душой и телом. Поэтому Всевышний не может оставить душу человека, его телу на растерзание и будет непосредственно за ним наблюдать и не позволит ему совсем плохо с собой поступить. Хотя, конечно же, в конечном счете сам человек свою судьбу определяет. В этом он подобен любому живому существу, зверю или животному, а его святая и возвышенная душа заключена в нем, из-за чего она находится в постоянной опасности, как бы ей не подвернуться порче и не пропасть навечно из-за телесных случайностей и неприятностей. И по этим двум причинам, из-за величия души, части Бога, из-за огромного ущерба, который она может понести от связи с приземленным телом, из-за возможности пропасть навечно, без шансов на исцеление, непременно должно быть так, чтобы Всевышний лично наблюдал за каждым человеком. Рав Моше Розенштейн, Машгиах Ешивы Ломжи, который учился в доме учения в Кельме. Главным первоисточником все же для изучения темы божественного провидения, несомненно, является мусар Ешивы Навардак. Саба из Навардак был, с точки зрения всех мудрецов Литвы, был несравним в своем поколении в аспекте упования на Бога, в аспекте того, как он полагался на Бога. И его жизнь была вся сплошной чередой чудес, которые происходили. Он никогда не заботился, он открыл десятки ешив в период Первой мировой войны, в период после революции, когда начали коммунисты уничтожать евреев, религиозных, всех начали уничтожать, но в том числе в первую очередь религиозных евреев. Он открывает десятки ешив в разных местах, не имея копейки денег в условиях общего голода, который был в те времена, в той ситуации. Саба из Навардак, соответственно, полагается на Бога в предельной ситуации. Вот эта книга, делюсь с вами скрином, чтобы вы могли увидеть, за 70 шекелей, $18 и целых 83 цента можно приобрести к мусар Ешивы Навардак. Самое правое направление в учении мусар. Учение, которое действительно делает Бога осязаемым. У них происходили чудеса у Ешивы Навардак, у тех, кто следует пути Навардак. В жизни происходят постоянные чудеса. Я хочу поделиться с вами, соответственно, один из примеров в жизни Сабы из Навардак. Это его биография, отрывок из его биографии. Для священца было не по нраву трепетное служение Богу, имеется в виду Сабы из Навардака, когда он на протяжении полутора лет в Каунасе замуровал себя в комнате, откуда он не выходил на протяжении полутора лет для того, чтобы исправить и изменить себя. Он жил тогда в Слободке, в районе Ковно, Каунаса, через реку от реки Нямунас, Неман. И просвященцам было не по нраву такое трепетное служение Богу. Соответственно, большая часть раввинов Ковна тоже была, в общем-то, не согласна с таким образом жизни. Но поскольку Саба из Навардака на тот момент, будучи известным человеком, он никого не слушал, он прокладывал свой путь в учении мусар, в служении Богу. то он так поступал. Короче говоря, просвещенцам было это не по нраву. Они не гнушались никакими средствами, чтобы помешать рабби Йосефу Юзлу в его духовной работе. Однажды они подбросили во двор кузнеца пачку фальшивых банкнот и сообщили в полицию о том, что по этому адресу находится подпольная мастерская фальшивых монетчиков. Однако все ухищрения злодеев, отношения близких к Богу, праведников оказываются безуспешными. Так произнесла в своей молитве Хана, мать пророка Шмуэля, учителя пророков. Стопы праведников своих он охраняет, а нечестивые во тьме пребывают, ибо не силы крепок человек. Пророк Шмуэль был рабан Шельновим, учитель пророков, и его мать, которая была бездетная и хотела родить ребенка, который будет продолжать передачу традиции, поскольку в тот момент главой поколения до рождения пророка Шмуэля у бесплодной матери Ханы главой поколения был Эли, первосвященник храма в Шило. Он был уже очень стар, и у него не было ученика, не было человека, кому он мог бы передать свое знание. В еврейском народе не было человека. И вот, пройдя через отчаяние, родился пророк Шмуэль, который стал последним судьей еврейского народа, назначив, помазав на царство первых двух царей Израиля. Итак, стопы праведников своих он охраняет, они честивые, во тьме пребывают, ибо не силы крепок чет. Вот так работает божественное провидение. Посмотрите, в то время, когда жандармы направились к месту уединения раба Йосефа Юзла, он в безмятежности и покое изучал Тору. Он этого не знал. Всевышний делает чудеса, когда мы об этом не знаем. Но другие люди об этом узнают периодически, когда Бог хочет сделать это достоянием гласности, чтобы для нас был что-то. Короче говоря, приехала мать раввина, увидела в коридоре фальшивые деньги и выбросила их в мусор. Полиция провела обыск, но ничего не обнаружила. Итак, после этого был второй донос. Короче говоря, кто хочет познакомиться с историей еврейской общины в Ковна, в Каунасе, и с самым правым направлением мусара, где люди служили Богу настолько, что стали достойны чуда. Пожалуйста, мусар Ишивы Навардак, это может быть для вас важный источник знания. Итак, это первое, что я хотел. История, которая произошла в жизни Сабы из Навардака, она является архетипом истории, которые... Там много таких историй в этой книге приводится. Одна из них, что наступал праздник Песах, а у него в Ешиве, где учились сотни людей, сотни учеников, не было денег ни на вино, ни на мацу, ни на что. Наступил уже день перед праздником Песах. Сабы из Навардак был абсолютно спокоен, и тут приходит чек из Минска, который покрывает все расходы. А так постоянно было у Сабы из Навардак, он открывал ешивы, не имея ни копейки денег, даже на дорогу, на билет. Так они жили и приходили. Однажды Сабы из Навардак со своими молодыми учениками едет на поезде, и красные солдаты их высадили с поезда, задержали и начинали допрос, что это за такое формирование религиозных евреев куда-то едущее. А ученики в этой ешиве Сабы из Навардака были молодые, которые еще не постигли пути их учителя, но у них был метод, который назывался биржа. Биржа – это когда ученики делятся на два человека и начинают обсуждать между собой различные понятия и различные качества друг друга и качества и свойства души в целом. Короче говоря, Сабы из Навардак тут же провозгласил биржу на тему упования на небеса, сказав, что разве они от этих красноармейцев могут зависеть. Соответственно, ученики разделились на пары и начали... бойко все это дело обсуждать. Красноармейцы столпились вокруг, увидели, что что-то совершенно нереальное, и тут же их освободили. Так все было всегда. Вот это вот называется божественное провидение. Сабы из Навардака абсолютно уповал на Бога, и в его жизни это работало всегда 100%. Короче говоря, книга, которую я вам рекомендую. «Мусар Ешивы Навардак». Вот она, это... 280 страниц, которые покажут вам, как можно раскрыть Бога перед собой. Дальше мы продолжим. Саба из Навардок, 123 страница. Сейчас я перелистаю на 123 страницу. И мы познакомимся с вами немножко больше с теорией. С теорией упования на Бога. 123 страница этой книги. Мусар Ешивы Навардок. На протяжении всей своей жизни Йосеф Юзел, Горовец, Саба из Навардока, следовал точке зрения Рамбана, всецело полагаясь на небеса. Так, среди решений первых комментаторов есть две точки зрения. Точка зрения Рамбана, которая говорит, что на Бога нужно полагаться, не совершая никакого ичтадлута, не совершая никаких стараний. И точка зрения Хавот Левавот о том, что человек должен полагаться на Бога, но сам все-таки должен сделать некое действие, должен сделать некий сосуд для того, чтобы это благословение в сосуд можно было принять. Соответственно, подавляющее большинство ахроним, последних комментаторов, мудрецов последних поколений, следует точке зрения Ховот Левавот о том, что человек должен уповать на Бога, но все-таки должен своими силами что-то сделать. Ты хочешь собрать воду, чтобы у тебя была вода. Сделай ведро, чтобы ты мог собрать воду в это ведро. Саба из Навардока следовал точке зрения Рамбана о том, что не нужно делать ничего. Тебе в окно залетит чек, и не нужно никаких стараний прилагать вообще. И в его жизни все люди видели его величие. И чеки охотно залетали к нему в комнату для того, чтобы поддержать ешивы, которые он создал. После смерти Саба из Навардока его ученики создали в восточной, в основном восточной, немного в Западной Европе, создали ешивы, которых было по числу больше, чем всех остальных ешив вместе взятых в еврейском мире. Не имея копейки денег, все время в условиях нищеты, оборванные и так далее. И все это происходило в условиях полного упования. Итак, Рав Йосеф Юзел следовал точке зрения Рамбана, всецело полагаясь на небеса. И божественное провидение самым неожиданным и непредсказуемым образом постоянно раскрывалось перед ним. И Всевышний помогал ему на каждом шагу в его неустанной деятельности по созданию мира Торы, в рассеянии еврейского народа. Многих удивляли его взгляды, возможно ли настолько раскрыть божественную руку в творении, чтобы всецело полагаться на небеса и не прилагать практически никаких усилий для заботы о насущных проблемах. На это на протяжении многих лет существования системы Ешив Бейт Юсеф Рав Горовец давал различные объяснения и ответы. Один из них следующий. Итак, как Саба из Навардока объявлял о своей готовности положиться на божественное провидение. Кстати говоря, я жду ваших вопросов. В прошлый раз было несколько вопросов, а сейчас что-то я не вижу, чтобы вы вопросы задавали. Смотрю на спин, на текст и не вижу. Вопросы только по теме, естественно, не какие-то другие вопросы. Итак, один из них следующий. Довод, объяснение довода Сабы из Навардока на тему, как можно полагаться... Нет, у нас вопросы только письменным образом. Пожалуйста, пишите. Представим себе ситуацию, когда некто всецело полагается на определенного человека и ни на кого более. И тому достоверно известно, что он является единственной надеждой и опорой того, кто готов умереть от голода, но ничего не принять ни от кого другого, кроме него. Разве он не сделает для уповающего на него все от него зависящее? Обратите внимание. Если действительно представьте ситуацию, что кто-то будет от вас всецело зависеть. В какой-то ситуации. И не кто-то такой совсем бездельник. А в каком-то аспекте или в какой-то ситуации, когда человек без вас никак он не может. И вам самому это понятно. И причина этого исключительно в доверии. То есть то, что люди готовы оказать помощь другому, кто от него зависит, исключительно в доверии. Но человек может и не оказать помощи. Если мы уповаем на плоть, то человек может не оказать помощи. возможно, по какой-либо причине он не будет в состоянии предоставить нуждающемуся всего необходимого, или даже имея такую возможность, он не до конца осознает, что именно тому требуется и как ему это дать. Ведь человек не ведает о том, что на сердце его товарища. А человеческие ожидания, потребности и восприятие блага индивидуальны и сокрыты в сердце, и кто может их представить? К тому же благодетель может вообще не знать, что кто-то ожидает его помощи и рассчитывает только на него. Либо он окажется жестокосердным и пожелает отдалиться от ближнего, приведя логические доводы. Почему-то он решил надеяться лишь на меня и не желает самостоятельно позаботиться о себе, предпочитая взвалить на меня бремя своих хлопот. И почему бы другим не помочь ему? Это его проблема, и запрещено проявлять жалость к неразумным людям, а свою ограниченность он уже доказал необъяснимым упованием на меня. Но я ему ничего не обязан, ведь каждый должен заботиться о себе сам. И все же, несмотря на верные и справедливые доводы, чаще всего человек будет чувствовать ответственность за поддержку того, кто на него надеется и не ищет ничьей больше помощи. Ведь вопреки всем рассуждениям, обязанность спасения души распространяется на него в большей мере. И даже самый бессердечный сделает все, что в его силах, и мы видим, насколько люди по своей природе склонны проявлять внимание к тем, кто с ними тесно связан, для кого они источник надежды. И все это касается даже тех, чьи возможности и понимание потребностей ближнего крайне ограничены. Что же говорить о Творце, могущество которого беспредельно, он являет свою милость каждому творению от зачатия в чреве матери. Все возможности только в его руках, и он точно знает, что для каждого человека добро и благо. Рассуждение Сабы из Навардака на тему того, что происходит, если мы действительно полагаемся на Всевышнего, а не оказываемся сами по себе. Если человек на Бога не полагается, если он собирается жить сам по себе, то Всевышний ему говорит: хорошо, если так тебе удобно, то хорошо, так и поступай. Всевышний не заставляет никого к нему обращаться. Но если человек действительно обратится, то в такой ситуации вся его жизнь категорическим образом меняется. Итак, дальше Саба из Навардака говорит о том, что, собственно, происходит, что мешает людям быть счастливыми в этом мире. Почему им все время чего-то не хватает, и кажется, что божественное провидение по отношению к ним как-то не работает, а Всевышний их забыл, их оставил. Саба из Навардака говорил о том, что люди, стремящиеся к приниженным удовольствиям, не бывают по-настоящему счастливы. Итак, человек всегда не будет счастлив, то есть он будет считать, что божественное провидение обошло его, если он стремится к приниженным удовольствиям и к материальным излишествам. Тогда ему всегда будет не хватать, и ощущение этой нехватки приведет его к тому, что он будет сетовать на Бога, что Бог его обделяет. Человек может сетовать по поводу божественного правления миром и задавать вопросы, почему страдают праведники и благоденствуют грешники. То есть себя он к праведникам относит, а своих соседей к грешникам. Ему всегда кажется, что удел, уготованный ему Творцом, меньше доли других, хотя в своих глазах он более достоин, и дарованное ему с его точки зрения не соответствует степени его самопожертвования ради соблюдения Торы. Людям всегда свойственно переоценивать свои достижения, свой вклад и прочее. Встречаются и те, кто взвешивают блага, выпадающие на долю окружающих, согласно их недостаткам, а собственные страдания соответственно своим достоинствам. То есть главная проблема наша, что мы видим свои достоинства и видим недостатки в других людях. И наоборот, своих недостатков мы не видим, а достоинств других тоже не видим. Поэтому мы всегда сравниваем свои достоинства, соответственно, недостатком других людей. И это приводит нас, в частности, к тому, что мы ненавидим людей, к ненависти по отношению к людям. Это дурной глаз в нас развивает. Возможно, одна из лекций, которая будет у нас в ходе этого курса, это злой глаз. Как от него уберечься? Но в первую очередь не в аспекте злого глаза, направленного на нас, а в аспекте, как уберечься самому от злого глаза, чтобы у тебя не было злого глаза. Возможно, мы этому посвятим целое занятие. Все это порождает в их умах и сердцах множество неразрешимых вопросов, поскольку они полагают, что все должно быть совсем иначе. Сердце человека переполняется обидой, его разъедает недовольство небесным правлением, ему кажется, что он чего-то недополучил, в отличие от окружающих, у которых всего в избытке. Это вызывает в нем раздражение и гнев на Творца, и он не радуется своей доле. У кого-то могут возникнуть претензии к божественному провидению. Согласно его оценке своих достоинств, он должен быть впереди, а другие сзади. Но на деле все происходит наоборот, как в аспекте почета, так и в материальных делах. Прежде чем он чего-то добьется, его уже опережают другие, те, у кого он не замечает никаких достоинств, оправдывающих такое положение вещей. И любая новость о том, что кому-то хорошо, вернет его в печаль и погружает в уныние его дух. Так об этом говорит царь Шломо, гниение костей, зависть. Завистнику кажется, что если бы распределение благ было в его руках, то было бы справедливо дать ему больше. Так люди зависят. Все люди завидуют, все хотят больше, и всем чего-то не хватает. Он страдает не только потому, что в чем-то определенном получает меньше своего соседа, но и от того, что божественное провидение неравномерно распределило свои милости, даровав что-то одному, а что-то другому. И люди недовольствуются своим уделом, а вожделеют долю ближнего. Человек грустит и завидует доле соседа со всей ее суетой и тщетой. Он искренне не понимает, почему оказался обделен во всем, чего жаждет его душа. Ведь он уверен в том, что выше обладателей того, чего не хватает ему, винит в таком положении дел божественное провидение. Короче говоря, люди не удовлетворяются. Люди не удовлетворяются тем, что произошло. Виталий Хай задает вопрос, что произошло в Митке. В Митке в пустыне забил, я об этом в самом начале сказал в нашей лекции, что в Митке в пустыне забил источник сладких вод. И мы говорили о том, что такое источник сладких вод, который заливает пустыню. Тот воды, которые, Сифтекоин об этом говорит, которые свойства суда услощают. Я затруднился с переводом этого слова, потому что по-русски такого не существует. То есть, когда свойства суда опережаются качеством милосердия, и достоин человек становится в такой ситуации, если он помещает себя тахат канфей ашхина под крылья божественного присутствия, и тогда человеку в этом мире становится хорошо, тогда свойства суда по отношению к нему смягчаются. Книга «Основы и корень служения». Книга «Основы и корень служения», второй том, первый том здесь, видите, он наверху вышел сравнительно недавно, сейчас мы работаем, завершаем издание второго тома. Книга «Основы и корень служения», если хватит на это сил. В этой книге рассказывается следующее. Произнося «Мишамаем гибид гашем раа эт кольбны раадам», «С небес взирает Господь, видит всех сынов человечества». Вот, пожалуйста, вам цитата из книги Тейлин. Царь Давид говорит, что Всевышний взирает и видит всех сынов человечества. «Мимахон шифто гишкия хашем аль коль юшвей гаарец». «С места обитания своего наблюдает он за всеми живущими на земле», говорит царь Давид. «Аюцер яхад либам рамидин аль коль маасейвем». Тот, кто создает вместе их сердца и постигает все их деяния. Я сам перевожу, хотя здесь же переведено. Размышляют, произнося эти слова, следует размышлять. Я верю полной верой, что он прозревает все сокрытое, и в мире правит божественное провидение. Обратите внимание, с точки зрения книги «Основы и корень служения», это наша обязанность прийти к ясному видению правления в мире божественного провидения. Это не некий добрый совет, мы пока до сих пор в нашей лекции мы говорили об этом в разрезе того, что хорошо человеку, когда он в метке, в сладостных водах в пустыне находится, пустыня превращается для него в оазис, если он видит божественное провидение. Так вот здесь в книге «Основы корень служения» говорится о том, что это наша обязанность. Мы с большой радостью осознаем могущество Господа. Если человек действительно ощущает могущество Господа, то это вызывает его радость. Причем самую большую радость, потому что могущество Господа у него есть всегда. Все остальные его какие-то там связи, знакомства, все что угодно, может легко пропасть. Вот могущество Господа у него есть всегда. Сколь чудесное могущество проявляется в том, что каждое мгновение Бог наблюдает за сокрытыми в сердцах всех творений. И так сказано в Талмуде. Творец прозревает сердца всех людей одновременно, но оценивает поступки каждого из них в отдельности. При чтении стихов «Навшейну хиктала Ашема», «Зрейну магинейну» «Наши души ждут Господа, Он наша поддержка и защита». «Кибой смах либейну бешем качой батахну», «Ему возрадуются наши сердца, ибо на Его святое имя мы полагались». Еврейское сердце должно наполниться радостью от готовности пожертвовать собой во имя Господа. Так, Татьяна поблагодарила за мудрость, которую вы не видите текст. Это значит, у вас какая-то проблема в вашем это сам, потому что на записи текст виден. Последний текст. Может быть, я не поделился экраном, это возможно. Итак, божественное провидение. Мы говорили таким образом, вот сейчас я поделюсь еще раз книгой, поделюсь с вами книгой Мусар Ешивы Наварда, которую крайне рекомендую тем, кто хочет прийти к упованию на Бога. И хочу рассказать один из примеров того, как работал Ешивы Наварда. Один мой знакомый рассказал про то, что его деда, который учился в Ешиве Наварда, Саба из Навардека отправил в Эрев Песах. Его дед был тогда мальчик, которому было 15-16 лет. Саба из Навардека отправил его на поезде, дал немножко денег на поезд, дал пачку мацы и бутылку вина и сказал ему сядь на любой поезд туда, в сторону глубины России. Саба из Навардека сам был из Литвы, но свою деятельность он проводил в России, потому что там стора была намного хуже, чем в Литве, поэтому он начал в Белоруссии, в России осуществлять свое создание мира Торы. Соответственно, он послал этого мальчика, сказал, сядь на любой поезд, едь туда, в глубину России, перед Песохом из поезда выйдешь. Он выходит из Песоха, заходит в еврейское местечко, заходит в синагогу, у него есть пачка мацы, есть бутылка вина. Ну, его никто даже не заметил о его существовании особенно. На утро увидели, что мальчик в синагоге остался, никто даже не пригласил. Сказали, если бы мы знали, что ты один, мы тебя пригласили, дальше начали уже приглашать и так далее. Спросили, зачем ты сюда приехал, мальчик, что ты делаешь в нашем местечке? Он говорит, я приехал в Ешиву открыть. Вообще идея хорошая, замечательная. Давайте пройдет Песах. Мы создадим комиссию из Шевет Увегаир, из руководителей нашей общины, раввина, и вместе мы, так сказать, обсудим этот вопрос. Он сказал, хорошо, нет никакой проблемы. И начал таскать одного за другим, ходить по домам, таскать одного ребенка за другим. В результате после Песаха, через 7 дней, к нему обратились и говорят, ну, мы действительно готовы. Очень честные были люди. Они говорили, мы действительно готовы собраться и обсудить этот вопрос. Он говорит, а мне уже не надо ничего обсуждать, у меня уже есть ешива. И так было в десятках мест практически во всей Польше. Без денег, без средств, без фондов, без западного влияния, восточного влияния, любого другого влияния. Вот просто так вот, правда, евреи тогда были такие, которые реагировали на приглашение учить в Ешиве и на оказание помощи. И то тоже были свои проблемы, свои трудности. Все это еле-еле как-то существовало с точки зрения... В Ешивах, наоборот, как и была страшная нищета. Тем не менее, была нищета, и были Ешивы, и были великие люди, которые до сегодняшнего дня... Существуют их ученики на протяжении во всех странах мира. Саба из Навардок, Рав Йосеф Юзел Горовец. Тема нашей лекции сегодня была остановка Митка. Остановка Митка и как удостоиться радости в жизни. Стремление к богатству, стремление к по всем формам жадности и продвижение в этом мире к радости в жизни не ведет, потому что всегда будет всего не хватать. Так этот мир устроен. Душа, она бесконечная, и она никогда не будет удовлетворена никакими материальными достижениями в любом размере. Божественное провидение, которое человек может обратить в этом мире, обнаружить, заметить в этом мире. Божественное провидение таки приводит человека к счастью, к смягчению свойства суда, сладостность в его жизни образуется, источник сладких вод начинает бить у него в пустыне, превращая любое место, где он окажется, в оазис. То есть ему не надо оказываться, жить в каком-то конкретно взятом месте, в любое место, куда он придет, оно превратится в оазис, когда произойдет в результате рамтакат радин, смягчение свойства суда, опережение свойства суда, качество милосердия. Это происходит в случае возвращения человека, настоящего возвращения человека к своим корням, когда человек станет божественным творением. Хочу напомнить, что в ближайший шаббат читается две последние недельные главы книги Бамидбар, где приводятся 42 остановки в пустыне, которые мы с вами изучаем. Наша задача ступить тахат канфе ашхина, ступить под крылья божественного провидения. И тогда Всевышний поднимет нас на орлиных крыльях, принесет к себе, и все в нашей жизни станет совершенно-совершенно иным. Это вкратце то, что я хочу сказать. У меня еще есть 2 минуты. Если кто-то стоит на всякий вопрос, буду рад на него ответить. Тут кто-то пишет латинскими буквами. Я не очень понимаю, что вы написали. То есть я владею латинскими буквами. Но... Автор книги «Урока знания». Просто Эстер задает вопрос: автор книги «Уроки знания». Почему ты ничего не слышал о нем, как он был связан с движением Мусе? Книга «Уроки знания». Книга «Уроки знания». Сейчас я с вами поделюсь этим. «Тайна учения Ешивы Пельс». Оно не совсем вот эти 2 тома. Видите, «Уроки знания». Действительно, «Уроки знания» как книга, которая рассказывает о том, как можно перестроить свое знание, свое мышление. Это, в принципе, не книга Мусара, а книга ближе, ее можно определить как маршава, как книга мышления, как книга, находящаяся на границе между мышлением и тайным учением, поэтому она так и называется. Не могу сейчас найти саму книгу. Это «Тайное учение Ешивы Тельц», «Тайное учение». Махариль Блох жил в Тельзе, Тельшае, небольшое местечко в Литве, в Жемайте, Аукштайте, не знаю, не могу точно сказать, в каком из этих районов. В смысле, я в Тельзе, в этом месте я был много раз, но где проходит граница между Жемайте и самой северной частью Аукштайте, не могу вам точно сказать. Короче говоря, там даже литовский язык не такой, как в основной части Литвы, а более такой какой-то... Не знаю, какой, жемайтийский такой более. Вот, на этом я хочу закончить. И очень рекомендую все эти книги, очень рекомендую для достижения. Всем всего самого хорошего. На следующей неделе мы, если я правильно помню, наша с вами лекция запланированная будет. Реинкарнация в иудаизме, переселение души, поскольку предыдущий багаж на нас очень сильно влияет, и нам нужно попытаться немного понять, что у нас там с предыдущим багажом происходило. Так что реинкарнация в иудаизме, наша следующая лекция. Всего хорошего всем.